Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, мы рады новой встрече с вами на волнах радиостанции «Радонеж». Программу этого часа откроет наша новая рубрика, уверена, что уже полюбившаяся вам, «Узнаваемая классика». Ее автор и ведущий Сергей Николаевич Белкин подробнее знакомит нас с музыкальными произведениями, без которых немыслима уже наша жизнь, и тем не менее не каждый из нас знает, как называется каждая из них, кому принадлежит. На этот раз в эфир выйдет очередная, четвертая программа из радиоцикла «Узнаваемая классика». Ну а затем уже привычная вам и очень необходимая всем нам в ситуации современных сложных вызовов «Территория семьи». Авторский радиоцикл Людмилы Аркадьевны Рябиченко, председателя межрегионального общественного движения «Семья. Любовь. Отечество». И сегодня речь вновь пойдет об отечественной культуре, которая все более становится полем сражения, где происходит ломка наших ценностей, целенаправленная трансформация национальной идентичности. Завершит программу этого часа чтение и краткое объяснение Святого Богослужебного Евангелия Пятницы 24-й седмицы по Пятидесятнице. У нашего микрофона будет протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах.
Дорогие слушатели радио «Радонеж», сегодня финансовый кризис коснулся каждого из нас. К великому сожалению, пожертвования, за счет которых существует радио «Радонеж», резко сократились. Средств не хватает на самое необходимое – оплату передатчиков для радиовещания. Только от вашей помощи зависит, будет ли дальше звучать в эфире голос нашей с вами радиостанции. Пожертвования вы можете сделать в любом отделении Сбербанка через платежные терминалы Киви или на сайте Радонежа с помощью банковской карты. Благодарим вас. Храни Господь.
В эфире программа «Узнаваемая классика». Автор и ведущий программы – писатель Сергей Белкин. Здравствуйте, дорогие друзья! В нашем сегодняшнем выпуске мы послушаем три произведения. Сперва грустное, потом веселое, а завершим небольшим, но абсолютно гениальным сочинением, в котором есть и грусть, и радость. Начнем с музыки грустной и торжественной. Прозвучало «Адажио для струнных», написанное американским композитором Сэмюэлом Барбером в 1936 году. Его называют самой печальной когда-либо написанной классической композицией. Впрочем, такое мнение распространено в основном на Западе, преимущественно в Америке. И вызвано это, скорее всего, не только печальным характером музыки, которую мы все только что слушали, но и ее регулярным использованием в траурных мероприятиях. Именно эта музыка звучала на похоронах Альберта Эйнштейна, принцессы Монако Грейс, а также во время объявления о смерти Франклина Рузвельта, Джона Кеннеди, принцессы Дианы и во многих других подобных случаях. Сэмюэл Барбер родился в 1910 году в Америке, в Пенсильвании. Окончил одну из самых престижных консерваторий США, Институт Кертиса в Филадельфии. Он написал немало оркестровых, а также хоровых и песенных произведений, но самым известным является именно «Адажио для струнных». Барбер был лауреатом престижных премий. «Адажио» включено американскими музыкальными критиками в двадцатку величайших музыкальных произведений второго тысячелетия. Что касается меня, то, отдавая должное этому произведению, я включил его в почти 300 произведений нашей узнаваемой классики, но, несомненно, не включил бы ни в двадцатку, ни в первую сотню. Другое дело следующее произведение, которое мы сейчас услышим. Оно по праву займет самые верхние строчки любого списка музыкальных произведений. Thank you. Большинство слушателей, конечно, узнало и с радостью послушало этот захватывающий шедевр Джоаккино Россини, увертюру к опере «Севильский цирюльник». Опера была написана за 120 лет до появления «Адажио Барбера», но в том-то и сила гениальности, что и спустя 200 лет она звучит, как в первый раз. Саму оперу Россини написал за неправдоподобно короткое время. По одним источникам – за 2 недели, по другим — за 20 дней, но увертюра в ней первоначально была не эта, а совершенно другая. Впоследствии Россия заменила ее на ту, которую мы только что слушали. Интересно, что экономный Россия использовал свою же музыку, но написанную на 7 лет раньше, для другой оперы, оказавшейся неуспешной. Надо сказать, что он нередко так делал. Он вообще с удивительной утилитарностью относился и к собственной гениальности, и к своим сочинениям. Начиная с успеха «Севильского цирюльника» и до конца жизни Россини преследовала слава, богатство и авторитет. Многие также знают, что Россини был гурманом и кулинаром, некоторые его рецепты дошли до наших дней. Россини написал 36 опер, но лишь некоторые исполняются до сих пор. Кроме «Севильского цирюльника», на сценах оперных театров идут «Вильгельм Тель», «Сорока воровка», «Итальянка в Алжире» и некоторые другие. Россини писал не только оперы, но и духовную музыку, псалмы и мессы, немало инструментальной музыки. Но в наши дни он воспринимается прежде всего как оперный композитор. И нельзя в этой связи не вспомнить сказанное Бетховеном, с которым 30-летнему Россини удалось встретиться в 1822 году. Бетховен отметил: «Ах, Россини, так вы композитор «Севильского цирюльника»? Я поздравляю вас! Эта опера будет исполняться, пока итальянская опера существует. Ни в коем случае не пытайтесь писать что-нибудь еще, кроме оперы Буффа. Любой другой стиль будет делать насилие над вашей природой». Пожалуй, Людвиг ван Бетховен проявил здесь прозорливость. Ну, а мы завершим наш выпуск музыкой Бетховена, одним из самых популярных его произведений. Это знаменитая «Богатель ля минор к Элизе», написанная в 1810 году, но остававшаяся неизвестной до 1865 года. Все эти годы рукопись лежала в альбоме некой Бабетты Бредль, пока ее там не обнаружил биограф композитора Людвиг Ноль. На альбомном листе рукой Бетховена было написано «Элизе на долгую память от Людвига ван Бетховена». По поводу того, какой именно Элизе посвятил музыку Бетховен, идут споры. А пока они идут, мир наслаждается абсолютным мировым шедевром. На этом мы завершим наш очередной выпуск. Ваши пожелания и замечания можете отправить на электронную почту нашей программы. Ее легко запомнить или уточнить, зная частоту вещания радио «Радонеж» 72,92 в FM-диапазоне. Адрес нашей почты повторяет эти буквы и цифры. Маленькие латинские буквы F и M, затем цифры 72,92. FM7292@yandex.ru. Всего вам самого доброго. В эфире была программа «Узнаваемая классика» и ее автор и ведущий писатель Сергей Белкин.
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна.
Здравствуйте, дорогие друзья! Я сегодня хотела бы поговорить с вами о культуре. Культура в последнее время ходит на первый план в нашем общественном поле по накаленности ситуации там, потому что там происходит главная ломка наших ценностных оснований. Там происходит главное сражение. Ну, полем сражения становятся сейчас очень многие сферы, и социальная сфера, и образование, и здравоохранение, и экономика, где нам говорят о том, что у нас цифровизация должна быть, хотя на самом деле это вообще другое качество жизни и другое качество человека самого, расчеловечивания. Но культура – это как бы всегда понятнее, и мы же все в этом разбираемся по определению, потому что это всегда была безопасная сфера, это всегда была сфера, где мы не ждали подвоха. Но сейчас изменит нагнетаются, увеличиваются, а мы можем по привычке не понимать, что они означают. Я хочу обратить ваше внимание на событие, которое произошло 13 августа в публичной библиотеке, так называемой Ленинке, да, про которую мы все знаем. И я хочу обратить ваше внимание, что когда мы говорим «Ленинка», да, нам не важно, что это название сопряжено с какой-то фигурой политической. Нам важно, что это наша национальная ценность именно так, потому что это самая большая библиотека страны. Это такой последний, наверное, оплот социального равенства. Любой человек, независимо от его материального уровня, социального статуса, может туда прийти, получить читательский билет и заниматься самообразованием, или писать научную работу, или просто читать книги. То есть он может приобщаться к нашей великой русской культуре. В Ленинке 13 августа прошла фотосессия для модного журнала «Боско-магазин». А вот 7 сентября там прошел показ мод итальянского бренда. И звезды, которые присутствовали там, оформили читательский билет, чтобы пройти библиотеку. И, может быть, мы об этом не узнали бы, как о закрытом мероприятии для своих высокого уровня. Но фотографии, которые там были сделаны, конечно же, появились в инстаграмах. И все увидели фотографию актрисы Ингеборги Дапкунайте, которая стояла на столе, на самом верхней части там, стола, знаменитых столов Ленинки, где люди пишут диссертации под зелеными лампами, на красных шпильках, спустив там фривольно там, пальто с обнаженного плечика и улыбаясь вообще там широкой совершенно своей такой улыбкой в 32 зуба, как называется. Извините за такое сравнение, но там действительно контраст между самим образом, местом нахождения, красными шпильками на высоте перегородки этого стола рабочего, лампами, которые включены по всему залу. Зал пустой, она там одна стоит. И как бы торжествует над всем этим. И тут нет никакой одежды, которую она рекламирует. Это так не воспринимается. Воспринимается только то, что она взгромоздилась на вот эту вот плоскость, и она торжествует. Именно так общество восприняло, начался большой шум. К нему еще добавилось впечатление от фотографий, которые были размещены в инстаграмах от 7 сентября, где наш российский Бумонт, возьмем это в кавычки, праздновал или отмечал этот показ мод в закрытой на тот момент специально для них публичной библиотеке. Специально закрыли на 2 дня, и доступ простых граждан был ограничен, и право их на доступ к культуре было ущемлено. И там на этих столах знаменитых были разложены бутерброды с икрой, салаты с крабами, шампанское стояло. Гости могли подходить к стеллажам с книгами, они фотографировались на фоне стеллажей, как они достают редкие книги, как они их листают своими жирными от бутербродов пальцами. И потом были даже еще такие восторженные комментарии в инстаграмах, в социальных сетях. Я хочу вам процитировать. Организатором этого действия был Михаил Куснирович, и вот... И такая светская дама Полина Киценко написала: «Михаил Эрнестович, говоря об организаторе показа, всегда выбирает самые крутые локации и невероятно продюсирует все свои ивенты». Ну, мы понимаем, что человек выучил несколько таких слов и придает многообразность своим постам в инстаграме. И мне кажется, что до этого в библиотеке не было ничего такого. Безусловно, она тут права. А вот дальше. У него есть талант дефлорировать локации для того, чтобы сделать что-то, чего еще не было. Он всегда новатор. В данном случае ужасное слово применялось к... Ну, медицинский термин дефлорация – это лишение невинности. Дефлорировать локации, то есть перемещение, то есть места, в которых он находится. Лишение невинности. Но это точное, верное слово, которое как раз обозначило уничтожение... Ну, признаемся, что Ленинка – это сакральный символ вообще-то для России. Как бы там ни было, хоть он не связан никак с духовностью и церковью, или там религией, но это действительно такой показатель социального равенства, последний, наверное. И новация заключалась в том, чтобы показать вообще-то, у кого где какое место. Если мы этим национальным достоянием пользовались бесплатно и соблюдали одни общие правила, то теперь оказалось, что тут есть те, кто равнее других. И что за деньги никакие правила соблюдать вовсе не обязательно. И можно внезапно, без особого предупреждения, закрыть библиотеку для спецобслуживания, для тех, кто равнее. Вот. И действительно, общество восприняло это именно так. Но, оказывается, это событие уже не было первым. Ведь была уже такая генеральная репетиция, которая прошла в марте 2017 года в публичной библиотеке Санкт-Петербурга. Был фуршет сотрудников Ситибанка. И конфликт начался, он продолжался, но против тех, кто выступал с осуждением такого поведения руководства Российской национальной библиотеки, были предприняты санкции и уволили библиографа Татьяну Шумилову, которая публично раскритиковала такое решение руководства, и говорили, что это было вызвано недовольством самого министра культуры. Это может быть так, потому что в феврале 2018 года, совсем недавно, прошло заседание коллегии Минкультуры как раз на базе Санкт-Петербургской публичной библиотеки, Российской национальной библиотеки РНБ, где министр Мединский сказал о том, что библиотеки должны работать на экономику. Он сказал о том: я могу привести примеры нескольких московских коммерческих компаний, которые успешно организуют платные лекции писателей, продавая на них билеты по 3-5 тысяч рублей и арендуют коммерческие помещения. Почему это не происходит в стенах библиотек с пользой для библиотек, я не понимаю. Я не знаю, какого пинка нужно дать руководителям наших библиотек. Что мешает науке встреча с писателем? Предложил в каждой библиотеке нанять менеджера, который будет заниматься такого рода деятельностью. Поэтому совершенно обоснованно, недавно заступивший на пост директора Ленинки Владимир Дуда, у него как раз был первый рабочий день 28 августа, перед вот этим самым фуршетом сказал о том, что ничего страшного не произошло, что библиотека вовсе не кладбище, и там можно проводить все, что угодно. Но мы, конечно, учтем ошибки и негативный опыт. Почему мы уделяем такое огромное внимание этому событию? Мы с вами должны быть экспертами в нашей жизни, в общественном поле в первую очередь, а особенно, когда это касается наших ценностей. Ведь Ленинская библиотека и, например, Красная площадь Москвы – это национальное достояние, это сакральные символы. Еще есть Большой театр, но с Большим театром там сложнее, потому что десакрализация Большого театра успешно происходила многие-многие годы. И я думаю, что сейчас говорить о том, что это символ сохранения наших ценностей, это, наверное, будет сомнительным. Но Красная площадь все-таки еще остается в восприятии всего мира именно сакральным местом, как она и была. И поэтому в июне в Москве прошла такая акция, когда десакрализация почти состоялась, нам удалось ее остановить, когда должны были там провести парад мертвых в рамках чемпионата по футболу. Никто как бы ни с кем не согласовывал, ну, потому что это темная история, то ли согласовывал, то ли нет. Был выпущен пресс-релиз, где было сказано, что будут на этом параде мертвых и представители органов власти. А проводить его должны были, организаторами были заявлены представители Национального дома болельщиков Мексики, как будто бы это вот обмен, культурный обмен, это национальный праздник, национальный парад, но это тоже неправда, потому что в Мексике День мертвых это вовсе не парад, это парад, а там уже маркетинговый проект, который был после съемок фильма о Джеймс Бонде в Мексике запущен, где там как раз в рамках сценария Голливуда был такой парад придуман искусственным образом, проведен, отснят, и власти Мексики решили, что они начнут на этом зарабатывать. Но здесь предполагалось, что по Красной площади пройдет парад мертвецов в масках с черепами, потом будет установлен традиционный алтарь, в кавычки возьмем, традиционные арт-объекты в виде гигантских скелетов. Танцоры и музыканты должны были плясать и петь под музыку великих плясок черепов. А всем остальным давали бы сладости в виде черепов и женских фигурок смерти. И потом показывали бы видео на эту же тематику. Ну, удалось это остановить, но насильственная прививка чуждого ценностного кода чуть было не состоялась. И мы ставим это все в одну череду. Тем более, что сейчас у нас на подходе, парад-то мы остановили, но на подходе у нас еще анонсировано одно событие. Турнир по смешанным единоборствам, так называемым ММА, в московском метро. Анонсировано это было в сентябре, 27 сентября. Спорт24 сообщил со ссылкой на президента организации Камила Гаджиева. Дата проведения турнира и станции метро не указаны. Но сказано было, что это произойдет. То есть на очереди десакрализация московского метро, в котором всегда был порядок, чистота и безопасность, в котором будут бои без правил, если мы это тоже не остановим, и в котором будет для нас показано, что больше ничего того, что действует по вашим правилам, не будет. Здесь будут кровавые драки, здесь будут показы мод, здесь будут еще различные события, которые мы придумаем. Наши деньги, ваши площади, и больше у вас нет ничего того, на что вы сами имеете право. И еще в этом контексте хотела бы вам сказать. Все это, конечно, не просто так. Много еще разных событий в череде десакрализации нашего общественного пространства происходит. Это, конечно, все не случайно. И вот сейчас Министерство образования Российской Федерации объявило еще об одной новации. Она сказала о том, что у нас заменяется предмет русский язык на предмет родной язык. Больше русского языка не будет. И в ответ на вопросы СМИ, которые были адресованы чиновникам, а как же русский язык, было сказано о том, что вы можете выбирать русский язык в качестве родного, его изучать. Но это еще серьезнее, это самая прямая диверсия, потому что язык – это культурное ядро нации, это системообразующий фактор. Уберите язык, и вы можете спокойно заменять национальную идентичность. Уже может быть нация совершенно другая, что была отработана на Украине. А там это было отработано в рамках преемптивной войны, где происходит нематериальное воздействие на нацию, нематериальное ее уничтожение, а экономическое, политическое, психологическое и иное, которое ставит своей целью разрушение государственности, замена нации, то есть перентификацию нации и закрепление нации и ресурсов нации, и пространства нации под властью нового хозяина. Это главная цель преемптивной войны. И самое главное, что нация при этом уже должна созреть, должна быть готова для того, чтобы с радостью воспринимать нового хозяина и не требовать пересмотра вот этих новых решений, потому что она уже имеет новое сознание, новую национальную идентичность, новое ощущение своих целей, понимание, целеполагание, то есть все новое, и все законы развития у нее совершенно новые, она совершенно качественно другая, поэтому она будет развиваться именно так, как ей уже предписано. Напоминаю вам, что примитивная война – это технология, которая была разработана в Соединенных Штатах Америки. В 2006 году она Джорджем Бушем была заявлена как основа концепции национальной безопасности США, внесена в стратегию национальной безопасности. Примция – это воздействие на потенциального противника, геополитического противника, в тот момент, когда противник еще сам не знает, что он противник, и ничего такого противного не сделал. Просто потенциальный. И тогда его как бы локализуют и обезвреживают с помощью того, что превращает его вообще совершенно в другое образование, в другую нацию, в другого субъекта, безопасного для себя, а все его ресурсы подчиняют себе. Но мы понимаем, что это такая форма обозначения агрессивного поведения, придания благообразия открытой войне, которая происходит по многим-многим позициям. Вот это сейчас делают с нами, заходя то с одной стороны, то с другой, то через образование, то через здравоохранение, то через социальную сферу, то через культуру. Но я хочу вам сказать, друзья, что если мы с вами не вернем русский язык в наше образование, то грош нам всем как нации цена. Это надо уже просто, как в том анекдоте, спрашивать, где в плен записываются. Вот тогда мы с вами должны все признать, да, отказываемся от великой русской нации, от звания русского, от нашего ощущения как носителя вот всего того богатства русской культуры. И мы с вами отказываемся от того наследия наших предков, за которое они проливали кровь. Давайте признаемся, некогда нам, у нас другие задачи, у нас столько проблем, да зачем мы это будем отстаивать? Вот. И тогда, в общем-то, все остальное у нас уже теряет смысл, потому что важнее того, чтобы сохранить себя, ничего нет. А что мы передадим детям? Гражданина мира, родину как интернет, цифровое пространство как его единственную реальность, то, что сейчас нашим детям и так будет навязывать в образовательной системе. Вот поэтому мы с вами встречаемся в рамках нашей программы «Территория семьи», и поэтому мы с вами об этом постоянно говорим. Дорогие друзья, я желаю вам сделать правильный выбор. Я желаю вам не быть пассивными потребителями собственной жизни, озабоченными только материальными и физиологическими проблемами. Я желаю вам вспомнить о нашем великом назначении. Россия всегда задавала вектор духовно-нравственной повестки мира. И я думаю, что мы и должны остаться на этих ведущих позициях, чего бы нам это ни стоило. Больше информации на эти и другие темы вы найдете на сайте нашего движения «Семья, любовь, Отечество». Это была программа «Территория семьи». И я ее ведущая Людмила Рябиченко. Всего вам самого доброго.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 58-е зачало, глава 11, стихи с 23 по 26. Господь сказал: «Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и, не находя, говорит: «Возвращусь в дом мой, откуда вышел», и, придя, находит его выметенным и убранным, тогда идет и берет с собой 7 других духов, злейших себя, и, войдя, живут там, и бывает для человека того последнее хуже первого». «Кто не со мною, тот против меня, — говорит Христос, — и кто не собирает со мною, тот расточает. Перед лицом любви и славы Христовой невозможно остаться равнодушным. Не делающий выбора, не идущий за Христом, отвергает его. Жизнь каждого человека определяется его отношением ко Христу. Принять Христа или отвергнуть, любовь или вражда, здесь решается все. И нет, не может быть ни для кого середины. Мы или с ним, или против него. Это раскрылось у креста, когда предан он был позорной и мучительной смерти. И это раскрывается во всей истории человечества. Сколько грешников сделалось праведными и святыми. И до ныне слепые прозревают, хромые ходят. Прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые восстают и нищие благовествуют. Но для скольких он явился на их пути камнем преткновения и камнем соблазна, о которой они преткнулись и упали? Откуда такая активная ненависть была у тех, кто стремился сжечь его церковь дотла, всех верующих как свидетелей о нем убить и само имя Божие сгладить из памяти человеческой? Никому по отношению ко Христу не удается остаться нейтральным. Может быть, до времени можно таиться, но наступает неизбежный момент, когда дальнейшее молчание становится соучастием в преступлении. Тебе дела нет, что на твоих глазах убивают. Христа распинала не только толпа, которая злобно улюлюкала вокруг него, но и те, кто равнодушно смотрел на происходящее. Самые жестокие тирании в истории опираются на такое равнодушие, иначе они бы не удержались. Тот, кто равнодушен к чужой жизни и смерти, тот равнодушен и к своей. Эти люди живут, как будто не живут. Жизнь их как будто не касается. Раньше первой смерти, говорит Откровение, к ним приходит смерть вторая, вечная смерть, которой наказываются самые страшные нераскаянные грешники. И не только во времена гонений узнается Христос, как это было недавно у нас, на восстании миллионов в славе мученической и нападении миллионов в отступничестве от веры. Те, кто безразличием своим отвергает Христа, с таким же безразличием примут и Антихриста. Христос говорит, что настоящая вера никогда не строится на одном отрицании. Заповеди Божии всегда имеют положительный смысл. В 10 заповедях все запрещения «не делай того-то и того-то» сводятся к утверждению «делай», к двоединой заповеди о любви к Богу и к человеку. Но прежде чем делать добро, нужно не делать зла. Существует непреложный закон духовной жизни. Уклонись от зла и сотвори благо. Вначале надо увидеть зло и уклониться от него. И только так можно совершить благо. Необходимо очищение. Но после искоренения зла должно обязательно наступить на сождение добра. Человеческая душа не может оставаться пустой. Недостаточно изгнать плохие помыслы и скверные привычки и расстаться с прежним образом жизни. Если душа при этом останется пустой, она всегда будет в опасности. Что говорит Слово Божие о жизни по стихиям мира сего и о жизни в Господе? Не упивайтесь вином, ибо в нем есть блуд, но паче исполняйтесь духом. Человек должен быть чем-то заполнен, либо вином, либо духом святым. Это хорошо знают наши враги, и мы должны знать это несравненно лучше. Недостаточно изгнать зло, надо, чтобы вошло в нас подлинное добро. Мы слышим в этом Евангелии страшный рассказ о человеке, из которого был изгнан нечистый дух. Изгнанный дух не находил себе покоя и решил возвратиться к тому человеку. Он нашел его душу выметенной и убранной, но пустой. Тогда он позвал семь духов злейших себя, и они вместе вошли в человека. И было последнее состояние его горше первого. Перед нами одна из основополагающих тайн жизни. Это притча-рассказ о том, что произошло с нашим народом после того, как из него был изгнан бес коммунизма, и о том, что происходит во всех религиях, стремящихся к очищению души, и о воспитании детей, и о проповеди. Как сказал поэт, сердца, не занятые нами, не мешкая, займет наш враг. Возьмите, например, вопрос соблюдения воскресных и праздничных дней. Все знают, и особенно раньше строго к этому относились, что нельзя в эти дни работать, стирать, убираться и так далее. Такая, извините, почти иудейская строгость по отношению ко всем внешним предписаниям всегда была в нашем православном народе. И, несомненно, это было хорошо. Но если праздник для православного человека будет просто ничего не деланием, последнее будет для него горше первого. Перед революцией церковные праздники все чаще сопровождались пьянством и разгулом, потому что сатана мастер находить свое дело для ничем не занятых рук. В этом одна из главных опасностей духовной жизни. Святые отцы говорят, что пока не будет дом нашей души занят тем, кому он принадлежит, Господом, он будет пуст. Потому самая первая наша молитва к Духу Святому: «Прииди и вселися вны». И в практическом плане лучший способ избежать зла — делать добро. Как говорится, в саду, сплошь засаженным цветами, почти не остается места для сорняков. Но там, где все заняла сорная трава, надо прежде позаботиться о том, чтобы ее не было. Святые отцы предлагают также и такое прочтение этой притчи. Дом выметен, но не вымыт. Он должен быть вымыт, иначе в нем остается место дьяволу. Подметание очистило его только от явной грязи, в то время как грех, глубоко проникший в сердце грешника, остался нетронутым. Дом выметен от мусора, видимого для людей, но на стенах его проказа. Он убран по внешнему порядку, но не украшен чистотой благодати. Человек может считать себя праведником, но краска и лак, которыми он покрывает дом своей души, скоро слезут. Семь злейших духов войдут в него без труда, не встречая сопротивления. Лицемерие — прямая дорога к отступничеству. Если грех тайно укрывается в уголке сердца, в час испытания совесть молчит, и скрытый лицемер становится явным отступником. Последнее состояние его хуже первого. Отступники, как правило, хуже неверующих. Их грехи тяжелее, и в будущей жизни их ждет более суровое наказание.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Прослушайте наше объявление.
Дорогие соотечественники, я, Людмила Кононова, приглашаю вас на мой творческий вечер, который состоится 11 ноября в воскресенье в Малом зале Центрального дома литераторов. Обращаю ваше внимание, что время концерта изменилось. Начало в 17:00. Проезд метро Баррикадная, улица Большая Никитская, дом 53. Справки по телефону 8-916-544-15-16. И еще раз 8-916-544-15-16.
Новая концертная программа народной певицы России Татьяны Петровой «Три века русской песни» состоится 29 ноября в 19 часов в Москве в концертном зале имени Архиповой по адресу метро Арбатская или Александровский сад, Брюсов переулок, дом 2/14, строение 8, напротив здания Московской государственной консерватории имени Чайковского. Билеты можно приобрести в кассах Московской консерватории или в здании концертного зала имени Архиповой.
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей. О здравии рабов Божиих.
Николая, Николая, болящей Лидии, Людмилы, болящей Татьяны, болящего Петра, болящей Марии, Натальи, Вадима, болящих Людмилы и Веры, Ирины Сачада, Андрея, болящей Ольги, Фатинии, Елены, Натальи, Галины, Марии, Елены, болящего Георгия, Константина, Матвея, Елизавета, Александра, Зинаиды, Нины, младенца Андрея, отрока Виктора.